говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. У святых ворот стояла запряженная в одну лошадь, крытая с поднятым верхом, плетеная пролетка. На козлах сидел кур. Из-под верха пролетки, нагнувшись вперед, выглядывала на нас седенькая головка старичка-монаха с необыкновенно живыми, добрыми и ласковыми, проницательными глазками. Это и был всероссийски известный православному люду старец Варнава от Черниговской. «Вам...» Встретил он нас такими словами: «Мое благословение нужно». «А тебе», — обратился он непосредственно к сыну, — «благословение нужно на новый путь. Так езжайте за мной, я домой сейчас еду». Посмотрел пристально на меня и неожиданно спросил: «А ваше здоровье-то как?» Я был совершенно здоров и по самочувствию, и по виду. «За ваши», — ответил я, — «святые молитвы, слава Богу». «Ну, езжайте же за мной ко мне». И отец Варнава быстро покатил по направлению к Черниговскому скиту. Мы едва поспевали за ним на паре заморенных извозчичьих клячонок. «А ведь это я вам отца-то Варнаву оборудовал», — сказал, обернувшись к нам в полоборота, извозчик. «Это я его обратил к вам, когда он проехал мимо Вифании». «Холодной водой» — обдали меня эти слова. Бедный малый думал угодить, а не ведал, что род сей, к которому принадлежал и я, знамений и чудес ищет, и что его извозчичья услуга сразу в моем сердце низвергла прозорливости старца с высот чудесного до низин обыденной человеческой встречи. «Ну что ж», — подумал я, — «отец Варнава все-таки иеромонах, получим и простое, но все же иерейское благословение». И опять мелькнула мысль: «А я попрошу у него портрет с надписью». Подъехали мы к Черниговской вслед за батюшкой. Забежал он в лавочку, что у святых ворот, взял мелочи, дал своему кучеру и быстрой походкой пошел с нами по направлению к своей келье. Поджидавшего его народа было довольно много, и все теснились к старцу, оттирая нас от него. «Батюшка! А батюшка!» — так и сыпались на него со всех сторон призывные восклицания. Нас было совсем от него оттеснили. «Ну, вы подождите, подождите, — говорю я вам, — громко сказал старец, стеснивший его толпе. — А вот вы-то со студентом-то идите за мной». Толпа раздалась и пропустила нас к старцу. В это время старец уже поднимался по ступенькам своего крылечка. И опять он неожиданно спросил меня: Ну а здоровье-то ваше как? Мне что-то стало вдруг не по себе от повторения этого вопроса. «Слава Богу!» — ответил я смущенно. Каким-то не то крюком, не то палкой батюшка сунул в отверстие замка своей двери, открыл ее и в темненькой своей прихожей опять обернулся ко мне и в третий уже раз предложил мне в той же форме все тот же вопрос о моем здоровье. И опять я еще смущеннее ответил. «Слава Богу!» Старец пристально взглянул на меня, помолчал, что-то подумал, а может быть и помолился. Продолжалось это одно мгновение. И вдруг точно повеселел и радостно воскликнул. «Ну, если слава Богу, так и слава Богу!» И с этими словами ввел нас обоих в первую комнатку своей кельи. На стареньком письменном столе, покрытом ветхой клеенкой, лежала какая-то небольшая икона. Батюшка взял ее в руки, поднял над нашими головами. Мы стали на колени и, благословляя ею наши склоненные головы, сказал: «Вам было нужно мое благословение. Да благословит вас Господь сей святой иконой чудотворца Николая. Запомните ж мое слово. Святитель Николай и в сем веке, и в будущем есть и будет ваш заступник и ходатай». Потом, благословляя той же иконой сына, сказал ему: «Да благословит Господь молитвами святителя Николая твой новый путь». Подумал немного, поглядел на меня. «А тебе, — сказал он, — я еще и свой портрет дам». Так и сказал: «Портрет». У меня от сердца к горлу подступили слезы. Верующие знают это сладкое чувство. Так вот он какой, этот старец Варнава. А уж он из соседней комнаты вынес свою фотографическую карточку и, подавая мне ее, сказал: «Вот тебе и портрет мой». «Батюшка!» — воскликнул я, задыхаясь от волнения. «Благоволите что-нибудь написать на ней своей ручкой». «Эх, друг, некогда». «Ну да ладно». И отец Варнава на обороте карточки написал: «Иеромонах Варнава, 1901 июня 18-го». Святыня эта и поныне у меня цела. «А я тебе и еще свой портрет дам», — сказал старец. «Вот тебе книжка об моей обители Иверской, а в ней тоже портрет мой есть. Возьми себе, да навести, когда обитель-то». И разгорелось тут мое сердце великой любовью к прозорливому старцу. Припал я к его ножкам и говорю: «Помолитесь, батюшка, чтобы сын мой до конца дней своих имел в сердце своем страх Божий». «Будет, будет у него страх Божий в сердце», — ободрил меня старец. «Он у тебя пятую заповедь помнит. И скажу тебе, друг, — продолжал батюшка, — как моя мать звала меня своим кормильщиком, так я тебе про твоего сына скажу. Он будет твоим кормильщиком. Как имя твое?» Я ответил: «Сергий». В соседней комнате показался батюшкин келейник. «Запиши-ка, — обратился к нему батюшка, — двух Сергеев. За них помолиться надо». «Ну, да благословит вас Господь! А про святителя Николая-то не забудьте. Он в сем веке и в будущем ходатай ваш и заступник». Это были последние слова к нам старца Варнавы. С тех пор я уже не видал больше батюшки, а осенью того же года заболел такую тяжкую болезнью, что в январе 1902 года едва не умер. Спасло чудо Божие, не без молитв, верую, великого старца Варнавы от Черниговской, утвердившего во мне уверенность в том, что наш амчинский угодник святитель Николай, мир ликийских чудотворец, мой ходатай и заступник и в сем веке, и в будущем. Прошло 5 лет. Наступил апрель 1906 года. В тот год весна была необыкновенно ранняя. Уже в последних числах апреля север России, от Петербурга начиная, был окутан зеленой дымкой берез, ракит и тополей, сквозящих теплом и светом на изумрудной зелени торжествующей весны. Стояли дивные солнечные теплые дни, даже вечера и ночи теплые были, как в конце мая. Природа как-то по-особенному красовалась и благоухала. Не то было с природой человеческой. Взбаламученное недоброй памяти революции, народное море все не могло успокоиться, искусственно волнуемое всеми новшествами, которых не знала раньше смиренная и святая Русь. Непотухшие еще головешки бунтов и непокорств чадили еще во многих местах, местами вспыхивая и разгораясь в зловещее пламя. Страшное было время, не тем оно будь помянуто. В те дни и в моей меленькой жизни совершалась великая революция. И следствием ее было то, что мы с женой очутились как бы за бортом жизни, не зная, куда деваться и где главы подклонить. Великая то была милость Божия мне грешному. Да будет благословенна память о ней во все дни моей жизни. И тут святитель Николай незримо протянул руку помощи, и скорбь, и плач в радость притворил и утешение. А дело было так. Помолились мы с женой у иконы Царицы Небесной Казанской и решили уехать из Петербурга, куда глаза глядят, только бы не оставаться в этом городе, где столько пришлось испытать всякого горя. Взяли мы билеты по железной дороге до Твери, а в конторе пароходства самолет от Твери по Волге до Нижнего и направили свой путь через Нижний, Арзамас, Всаров и Дивеев к Серафиму Преподобному, от которого я столько чудес и милости на своем веку видел. Что за красота и успокоение было путешествие наше по Волге! Оно было так прекрасно, что даже отдельные эпизоды его, напоминавшие о той буре, которую только что пережила и еще продолжала переживать Родина, вроде негожих речей и пения революционных песен, даже и эти отголоски мерзости житейской не могли нарушить гармонии и безмятежие дней этого чудесного путешествия. Так доехали мы до Ярославля. Пока стоял и грузился наш пароход в Ярославле, у нас в распоряжении было около 3 часов, и мы воспользовались ими, чтобы съездить поклониться ярославским святыням. И тут мы вспомнили, что ниже Ярославля по Волге находится знаменитый Николо-Бабаевский монастырь, особенно нам дорогой и известный тем, что там погребен один из любимейших наших духовных писателей, епископ Игнатий Брянчанинов. О том, что там есть часть мощей святителя Николая и его чудотворная, прославленная на все Поволжье икона, о том мы не знали, а если и знали, то в то время не вспоминали. Заедем в этот монастырь, ночь переночуем, из Ярославля мы уходили 7 часов вечера, а на Бабайке пароход приходит 3 часа спустя. Проведем день в монастыре, а на следующем самолете поедем дальше в Нижний. Так говорили, так и решили. И так нам все там понравилось, так все пришлось по духу, начиная со святыни Бабаевской и простоты монашеской, что вместо одного дня прожили мы там на гостинице без малого 6 месяцев. Так, верую, угодно было святителю Николаю, нашему ходатаю и заступнику перед Святой Троицей. Там состоялась наша встреча с отцом Иоанном Кронштадтским, окончательно определившая дальнейший путь моей жизни и деятельности, примирившая мое прошлое с моим настоящим и будущим. Дивное это было для меня и многознаменательное свидание, такое дивное, что о нем не летьми и глаголоти по моему недостоинству. Только небесным предстательством моего небесного покровителя и можно было получить то веле и утешение, какое в те дни нашей скорби я получил от великого кронштадтского пастыря. И как бы в утверждении этой веры отец Иоанн дважды благословил меня с женой 2 иконами, одной Бабаевской, а другой своей келейной, и обе иконы те были святители Николая, мирликийских чудотворца. И там же, под покровом святителя Николая, состоялось и другое для меня и моей деятельности, не менее того, многознаменательное свидание с епископом Вологодским Преосвященным Никоном. Мирское имя его Николай, в то время только что назначенным на самостоятельную кафедру в Вологду. С того свидания и началось бессменное мое сотрудничество в изданиях Владыки, моего редактора и цензора. И чего только там на Бабайках не сотворил нам дивный угодник Божий, утешая нас утешением всяческим и научая жить не по своей, а по воле Божией. Величаем тебя, святителю отче Николы, и чтим святую память твою, ты бы молишь и о нас, Христа, Бога нашего. Перезнакомились мы за время нашего пребывания в Николо-Бабаевском монастыре со всею братию, начиная с только что назначенного туда настоятелем архимандрита Адриана и кончая последним, вновь поступившим послушником. Особенно мы по духу сошлись с одним уже немолодым рисофорным послушником-слепцом отцом Иаковым. Замечательный раб Божий был. Быть может, он и теперь еще жив, этот отец Иаков, труженик и молитвенник, исполненный чистейшей детской веры в Бога и в свое призвание. Церковные службы он, как клиросный певчий, посещал все неопустительно, а в свободные от службы часы умудрялся ходить в соседний с монастырем лес, иногда версты за 3-4 от монастыря, надрать там корней от разных кустарников и вернуться домой с тяжелой ношей и всегда без провожатого. У отца Иакова ресницы росли внутрь глаз. Болезнь эта сопровождалась тяжкими страданиями и постепенно ослепляла Божьего трудника. Мы всегда дивились трудам отца Иакова и тому, как он мог обходиться совершенно слепой, без посторонней помощи, когда ходил за своими корнями, и как он мог плесть из этих корней удивительно искусно сработанные корзины. Вот уж истинно, Господь умудряет слепцы. Всегда и во всяких случаях в своей монастырской жизни был благодушен наш отец Иаков, но и в его закаленном в терпении и смирении сердце таилась одна великая скорбь. 9 уже лет был он примерным монастырским послушником, и, несмотря на свои 55 лет и примерную жизнь, даже еще и приукажен не был. Что буду я делать, если меня какой-нибудь новый настоятель возьмет да выгонит за ненадобностью? Куда я, слепец, тогда денусь? Так обмолвился он мне раз за беседой и заплакал. Как-то, к слову, я сказал отцу архимандриту об этой скорби отца Иакова. Он принял ее близко к сердцу, и в тот же день, зайдя с нами вместе в келью своего слепого послушника, предложил ему постричь его в тайную мантию. «Мы тебя, отец Иаков, — сказал архимандрит, — пострижем как бы на одре болезни, а там отрапортуем о сем владыке, тогда тебя поневоле приуказят». Архимандрит был внове и не решался представлять к открытому пострижению. Подумал немного отец Иаков, и что же ответил? «Нет, ваше высокопреподобие, — сказал отец Иаков, — не тот это путь. Не хочу я у Бога обманом брать монашество. Я же ведь всем, благодарение Господу, здоров. Спаси вас, Господи, за любовь, но неправды я боюсь». Уповаю на милость Царицы Небесной. Уж пусть она сама совершит надо мною свою волю. Разговор этот был на первый спас. Только что заговились на Успенский пост. А 4 августа, совершенно неожиданно для бабаек, приехал в монастырь епархиальный владыка Тихон. Идет он по монастырю с архимандритом, а из собора от вечерней навстречу им бредет наш слепец, ощупывая перед собой палкой дорогу в свою келью. Ни владыка, ни архимандрит не заметили, как из-за поворота аллеи наткнулся прямо на них отец Иаков, наткнулся и опешил от возгласа архиерея. «Это что у вас, слепец, что ли?» «Послушник Иаков, ваше преосвященство», — ответил архимандрит, — «истинный раб Божий, примерной жизни. Давно он тут? 9-й год идет, да вот все не приукажен владыка». «Чего же вы ждете? На Успенье в день извольте его постричь в мантию и мне донести о постриге на основании моего словесного приказания. Подойди-ка поближе, раб Божий Иаков, я хочу сам тебя благословить». «Да благословит тебя Царица Небесная, принять на день кия честного Успения ангельский образ, молись обо мне». И вместо тайного пострига на велик Богородичен день в присутствии бесчисленного множества молящихся отец Иаков был пострижен в мантию с именем Илии. Вот что вспомнилось мне сегодня при чтении письма из краев, что около святой обители Николы Бабаевской. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий, Дмитрий Бабич. Напоминаю вам, что это еженедельная программа. Она является совместным предприятием новостного сайта «Русская планета» и православного радио «Радонеж». В этой передаче мы даем оценку самым важным духовным событиям недели и перечисляем те факты, те комментарии, которые могут быть наиболее интересны для человека верующего и мыслящего. Ну, для меня, безусловно, главным духовным событием недели стала статья, которая мне попалась, это лично мое впечатление, статья «Оправдание ГУЛАГа как симптом либералозависимости». Автор Сергей Львович Худиев, автор нашей радиостанции, верующий, глубоко порядочный человек. Так вот, давайте задумаемся, что же это за заголовок «Оправдание ГУЛАГа как симптом либералозависимости». Для человека, ну, скажем так, не очень сведущего в нынешних духовных спорах, это может показаться странным, такой заголовок. Казалось бы, так называемые либералы, то есть те люди в нашем обществе, которые резко критикуют и досоветский период нашей истории, и период истории советский, очень отрицательно относятся к сталинской репрессивной системе, постоянно видят признаки ее возрождения в сегодняшней России, видят корни этой системы в России имперской, России дореволюционной. Так что какая же тут либералозависимость, если кто-то, ну, автор приводит конкретные случаи, пытается оправдать сталинский ГУЛАГ? Давайте сразу оговоримся. Попыток оправдать ГУЛАГ сегодня становится больше и больше. Это очень печальная тенденция. Мне кажется, она не идет сверху, потому что высказываются по этому поводу как раз очень часто люди, скажем так, неуполномоченные ни президентом, ни правительством, ни какими-то думскими кругами. Высказываются люди, скажем так, добровольно взявшиеся за то, чтобы учить наш народ его истории заново. Ну, приходится иногда услышать и такие вещи, что система эта была совсем не страшная. Вот один автор написал, что бедные люди в ту пору жили намного хуже гулаговских заключенных, а уж до революции вообще плохо жили, что ничего такого убийственного в ГУЛАГе не было. Ну вот, кто-то там посидел и вышел. Это, конечно, абсолютная неправда. Огромное большинство людей, попавших в сталинскую систему лагерей, едва-едва выжили. Об этом говорят, ну, даже те из этих людей, которые обрели огромную известность еще в Советском Союзе. И актер Георгий Жонов попал в гулаговскую систему, и великий мыслитель Дмитрий Сергеевич Лихачев провел на Соловках определенное время. Все они вспоминали об этом своем опыте с ужасом, с самыми тяжелыми чувствами. Что же говорить о миллионах анонимных, часто канувших в лету жертв этой системы. Поэтому никакого, конечно же, оправдания ГУЛАГу быть не может. И мне кажется, и разговоров об этом оправдании не возникло бы. Такие разговоры, казалось, прервались еще в конце 80-х годов, потому что, ну, невозможно было отрицать то, что очевидно. Тем не менее, сейчас эти разговоры возобновляются, и вот здесь Сергей Львович Худиев совершенно прав. Они возобновляются как реакция на постоянные попытки Запада сравнивать нынешнюю Россию с Россией сталинской. Попытки абсолютно недобросовестные, не основанные ни на каких фактах. Любой человек, поживший достаточное количество времени в Советском Союзе, и любой человек, видевший при этом сегодняшнюю Россию, конечно же, увидит, что это государство не просто разное, это государство противоположное. И по своей силе, и по своей слабости, и по своей системе ценностей. Ну, кто бы в Советском Союзе согласился отправиться на Олимпиаду без флага и гимна, чтобы спасти судьбы спортсменов? Да никто бы на это не согласился. Никакой Хрущев, никакой Брежнев, никакой даже Горбачев ответили бы на бойкот бойкотом. А нынешняя Россия пытается спасти своих спортсменов, потому что другого шанса у них не будет. В этом есть и свои минусы, в этом есть и свои плюсы. Но это абсолютно другое государство. Так вот, что же пишет Сергей Львович Худиев вот об этом феномене, когда ГУЛАГ начинают оправдывать как бы назло Западу и назло либералам? Давайте прочтем его статью. Получается, что идентичность наших государственников и патриотов носит явно негативный характер. Из-за чего они начинают выступать в поддержку ГУЛАГа? А от того, что ненавистные либералы этот самый ГУЛАГ проклинают. Ну так вот, ненавистные либералы, говорят им патриоты, мы будем ненавидеть все, что вы любите, и прославлять все, что вы ненавидите. А раз вы ненавидите более всего Сталина, то его-то мы и будем прославлять. Абсолютно точно, да? То есть схема такая, да? Назло маме отморожу уши. Раз либералы ругают Сталина, раз они ругают ГУЛАГ, то надо из ненависти к ним прославлять эти самые явления. Ну, далее Сергей Худиев абсолютно правильно говорит, что вообще, когда что-то делается из ненависти, когда что-то делается назло, ничего хорошего из этого не получается. И вот продолжаю чтение. Возникает ироничная ситуация, когда патриотическая повестка дня в итоге задается либералами. Вот так вот, когда либералам назло патриоты принимаются прославлять ГУЛАГ, во-первых, это плохо само по себе, поскольку демонстрирует отсутствие как нравственных убеждений, так и интереса к реальной истории, но это еще и опасный симптом в целом. Кощунственные карикатуры вроде православного сталинизма возникают именно потому, что либералы являются для этих людей точкой отсчета и центром координат. Если либералы ненавидят Сталина, так и церковь, патриоты должны одновременно быть и за церковь, и за Сталина. Ну, невозможно быть и за церковь, и за Сталина. Любой человек, знакомый хотя бы, ну, азбучно с историей русской церкви 20 века, знает, что именно при Сталине священники Русской Православной Церкви подверглись самым жестоким гонениям. Накануне Великой Отечественной войны, начавшейся в 1941 году, на свободе было буквально несколько епископов, то есть церковь стояла перед угрозой физического уничтожения. В этих условиях говорить о чем-то, что это вот, значит, возможен какой-то православный сталинизм, что Сталин является или являлся, значит, неким спасителем церкви, что он, в конце концов, к ней пришел. Но это все абсолютная ересь. И верующий человек, знакомый, в конце концов, с постановлениями соборов и поместных, и архиерейских, верующий человек, уважающий историю своей страны, память, не может, конечно же, никогда не может совместить два этих абсолютно диаметрально противоположных мира. Мир церкви и мир сталинизма. Ну так вот, продолжает Сергей Худиев, другой эффект, опасный эффект, который возникает в ситуации, когда патриоты назло либералам начинают расхваливать ГУЛАГ, это тот факт, что таким образом патриоты как бы подставляются под манипуляцию, да? То есть ими оказывается, патриотами, очень легко манипулировать, поскольку они всегда будут говорить противоположное тому, что говорят либералы, в какой-то момент либералы могут сказать и правду, и таким образом спровоцировать патриотов на какую-нибудь глупость. Нечто подобное, тут Сергей Худеев совершенно прав, мы наблюдали недавно в США, когда так называемая либеральная пресса, поддержавшая вот эти ужасные нападения на памятники, поддержавшая абсолютно расистское, по-своему расистское движение Black Lives Matter, черные жизни имеют значение, что сделала либеральная пресса? Она так сильно обвиняла во всех бедрах ультраправых, что те люди, которые стали оппонировать этой самой либеральной прессе, они стали себя вести как ультраправые. Некоторые из них стали приносить отвратительные нацистские флаги, отвратительные нацистские лозунги. И в итоге движение против вот того безобразия, разрушения памятников, против всего того, что творилось в эти месяцы в Америке, удалось дискредитировать. Ну, в конце Сергей Худеев, однако, очень точно и правильно все-таки подводит итог этой ситуации, напоминая, что, безусловно, либералы для нас в нынешнем российском виде либералы, да, поскольку были очень уважаемые либералы 19 века, начала 20 века, но те люди, которые сегодня себя называют либералами, конечно же, для верующего человека их мнение неприемлемы. Вот как пишет Сергей Худеев. Собственно, ненависть к исторической России – это то, что выдает коренное родство сталинистов и либералов. Обе, и те, и другие, совершенно совпадают в своем отношении к нашей тысячелетней цивилизации, отношении сугубо негативным. Такая ненависть для тех и для других составляет идеологическую необходимость. Ведь сталинистам, чтобы оправдывать революцию октябрьскую, или либералам, чтобы оправдывать революцию февральскую, нужно верить в то, что Россия была отвратительным государством, достойным уничтожения. Ни о большевики не могут говорить о тысячелетней Россиюшке без скрежета зубовного. Их ненависть даже больше, чем у либералов, потому что, чтобы как-то оправдать деяния большевиков, им нужна уверенность в исключительно низком качестве доставшегося большевикам человеческого материала. Ну, на самом деле, человеческий-то материал у России в начале 20 века был очень хороший. Конечно, были и люди, склонные к насилию, они себя, к сожалению, по полной проявили в гражданскую войну. Были и люди просто алчные и трусливые. Многие из них или бежали за границу, или стали подлаживаться под новую власть. Но даже та вспышка буквально, вспышка талантов литературных, музыкальных, художественных, которую Россия наблюдала и в 10-е годы, и хотя и в подавленном виде, в 20-е, 30-е, это то самое время, когда писали и Цветаева, и Мандельштам, и Пастернак, когда начинал писать Заболоцкий. Это все гениальные, потрясающие поэты 20 века. Не могло из плохого человеческого материала родиться такое литературное творчество. Ну и, конечно же, мы сейчас прекрасно знаем, узнаем духовное, церковное наследие этого периода, которое тоже было очень богатым и, к сожалению, трагическим. Ну, иногда я задумываюсь, а откуда все-таки берется вот эта странная ситуация, когда либералы ругают дореволюционную Россию, потому что мечтают вот о некой демократической, прозападной России, никогда не существовавшей и, наверное, невозможной. Когда сталинисты ругают дореволюционную Россию, чтобы оправдать жестокости революции, откуда берется, какой человеческий грех лежит в основе этих заблуждений? И вы знаете, мой вывод такой. Нам всем очень хочется осуждать, нам всем хочется судить. Это одно из самых больших удовольствий в жизни – осуждать других. Но это же и самый печальный, очень часто саморазрушительный грех. Давайте посмотрим на нынешнюю нашу ситуацию в духовной и даже в церковной жизни. С чего началось грехопадение бывшего диакона Андрея Кураева? Он очень любил осуждать. Вот я помню, я наблюдал за ним во время его лекций, во время его выступлений, в частных беседах. Он осуждал со страстью. Попались ему на зубок какие-нибудь рерихи при всей странности вот этого культа, который возник вокруг, ну, когда-то действительно гениального художника Николая Рериха и его семьи. Но он страстно с ними боролся и приписывал им просто какие-то сатанинские качества. Теперь вот Андрею Кураеву попались на зубок сегодняшние священники. К сожалению, не избежал его клеветы и покойный отец Александр Агейкин, настоятель Елоховского храма. Вот все началось с этого вроде бы такого несмертельного, такого маленького греха, желания осуждать других. А от чего происходит это желание? Очень часто от зависти. Причем не только от зависти материальной, что вот кто-то хорошо живет, а у меня нет тех же самых условий жизни, или такого же количества денег, или такой же семьи. Нет, очень часто хочется осудить героя, потому что он герой, даже если он мертвый, а я вот нет, а я вот обычный человек, а то и просто трус, да? И вот, к сожалению, именно это мы сейчас очень часто наблюдаем. Посмотрите, какая появилась целая лавина сочинений против Александра Исаевича Солженицына. Вот последнее такое сочинение. Александр Островский, Солженицын, прощание с мифом. Что тут нам обещает автор? Автор нам обещает проследить жизненный путь лауреата Нобелевской премии Солженицына, который, призывая других жить не по лжи, сам этого принципа якобы никогда не придерживался. Сотрудничал и с американской, и с советской разведки, лгал еще со времен своего пребывания в ГУЛАГе и так далее, и так далее. Ну, почему я хочу сегодня об этом говорить, поговорить с вами о клевете, да, о осуждении. Потому что вот осуждение Солженицына, это делать так просто, потому что у него была длинная, страстная жизнь. Александр Исаевич Солженицын, он тем и замечателен, что он, вот если бы он сразу все понял, сразу ему объяснили какие-то умные родители или церковные старцы, что произошло, в какой мир он пришел, когда родился в 1918 году, его жизнь, может быть, была бы более спокойной, а может быть и трагической была бы, но она не была бы такой интересной, если бы он все сразу понял. То-то и замечательно, что Солженицын был человеком очень увлекающимся, и он в своей жизни прошел все искушения молодого, мыслящего русского человека XX века. В юности, в молодости, вплоть до конца Великой Отечественной войны, он был убежденным коммунистом, мечтал о мировой революции. А что вы хотите? Полусирота, да? Отец, к сожалению, погиб буквально сразу после его рождения. Матери не всегда удавалось заниматься его воспитанием, хотя женщина она была из очень приличной семьи, богатой крестьянской семьи, но фактически Солженицына воспитала советская школа. И он, это же прекрасно пишет в своей биографии на основе его слов Людмила Сараскина. Он перед войной хотел, чтобы в России запретили книгу Анатоля Франца, его литературное произведение «Боги жаждут» о преступлениях французской буржуазной революции, той самой 18 века. Почему? Потому что он был настолько красный, да, Солженицын, настолько убежденный человек, что он не мог смириться с тем, что вот в Советском Союзе существует легально одно контрреволюционное произведение. А, безусловно, книга Анатоля Франца была книгой контрреволюционной. Но что дальше происходит? Солженицын, даже будучи коммунистом и в 30-е годы, и в начале 40-х, понимал, что Сталин к высоким идеалам, ну, никакого отношения не имеет. И он в переписке со своим товарищем, школьным товарищем по фамилии Виткевич, допускает выпады в отношении Сталина. Военная цензура это обнаруживает, он попадает в лагеря. Ну, сначала в тюрьму, потом в так называемую шарашку, потом в лагеря. Он видит весь этот ужас. И он страстно кидается в другую крайность. Он начинает мечтать о демократическом Западе, о его победе над страшной коммунистической Россией, страшным коммунистическим Китаем. Когда Солженицын уже после освобождения из лагеря оказывается в эмиграции, он пытается предупредить Запад об опасности, которая исходит от Советского Союза и от Китайской Народной Республики. Он это тоже делает страстно и по убеждению, потому что он видел то, что творилось в ГУЛАГе. Потом, после эмиграции, возвращается в Россию и видит развал своего родного государства. И что пишет об этой ситуации клеветник Александр Островский, автор вот этой книги «Солженицын. Прощание с мифом». Он пишет: 8 декабря 1991 года случилось то, чего Солженицын ждал еще в середине 60-х. Ельцин вместе с Шушкевичем и Кравчуком, вопреки воле советского народа, продемонстрированной на мартовском референдуме 1991 года, разрушили единое государство. Главное, с чего Солженицын предлагал начать обустройство России, было сделано. Это неправда. Солженицын, конечно же, не хотел разрушения единого российского государства, в котором он родился, хотя, когда он родился в 18 году, этому государству угрожала опасность и частично немецкой оккупации, и вообще распада. Вот. Он не был против России. Поэтому к концу жизни Солженицын практически перешел на позиции поддержки Владимира Путина и того вот нового порядка, нового системы, которая началась складываться в России после ухода Ельцина. Ну, это просто неправда. Другое дело, что Солженицын очень хотел, что если распад все-таки наступит, чтобы сохранилось единое государство России, Белоруссии и Украины. Да, этого он хотел. И вот для этого он очень много сделал. Но обвинять его, понимаете, это же клевета, это осуждение на основе именно, я думаю, зависти. Ведь вся проблема, опять же, в том, что Солженицын не говорил каких-то очень сложных вещей. Он был человеком страстным и говорил вещи довольно очевидные. По своей натуре он был таким человеком. И, конечно же, в этих условиях он это говорил, а все другие молчали. У многих людей возникло протестное чувство. Да как он смеет? Да почему он говорит те вещи, которые я не решаюсь сказать? Да, наверное, он, вот как и пишет Островский, наверное, он сотрудничал с какими-то там спецслужбами и советскими, и американскими. Да неправда это. Конечно, американские спецслужбы пытались использовать русских писателей. Возможно, они действительно, как утверждает Иван Толстой, помогли Борису Пастернаку напечатать его произведение «Доктор Живаго за рубежом», и как-то так сделали, что это произведение и его автор смогли получить Нобелевскую премию. Это было очень важно в 1959 году политически. Но Пастернак ничего для облегчения работы этих людей не сделал. Он ни в какие контакты со спецслужбами не вступал. Он просто написал прекрасный, с моей точки зрения, роман. То же самое и Солженицын. Использовать его хотели, конечно. Но он творил свободно. И когда он заблуждался, он сам своей кровью, своими страданиями платил за эти заблуждения и выходил из них. Судя по всему, как и пишет в своей биографии в серии ЖЗЛ Александра Солженицына, значит, Людмила Сараскина, Солженицын и в лагерь-то из шарашки попал добровольно. Он решил спуститься на самое дно ада, увидеть то, как страдают не привилегированные заключенные, а вот узники обычных лагерей. Ну, а на этом, наверное, нам надо заканчивать нашу передачу. Напомню вам, что она была посвящена греху осуждения и тому, как этот грех своеобразно преломляется в нынешней жизни, когда сближаются вдруг и сталинистские хулители старой России, и большевистские, и либеральные хулители нашего государства, нашей страны. Корень всему этому – это, конечно же, грех осуждения и грех гордыни, потому что от чего мы хотим осуждать? Нам очень хочется превозноситься над всеми. Ну, на этом, наверное, наша передача заканчивается. У микрофона был Дмитрий Бабич. Это была программа «Русская планета за неделю». Увидимся на следующей неделе. Храни вас Бог, дорогие мои.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.
Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Спасение душ наших, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О мире всякого мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся. Храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Пимене, Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Филарете, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Сергии, Чесынем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте людях, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О Богах устранимые в стране нашей властих и воинстве ее, Господу помолимся. Всяком граде и стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Растворение воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господи!